Аудиосервис «Звук» представляет.
Всем привет и добро пожаловать в новый выпуск подкаста «В звуке».
Ничего святого.
Новый выпуск подкаста выходит каждый вторник и доступен только в «Звуке». На других платформах он появится ровно через неделю. Так что за эксклюзивом в «Звук».
Ничего святого.
Ну а я, Марк Андерсон, каждый вторник приглашаю в гости знаменитых людей и говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя.
Ничего святого.
Сегодня напротив меня сидит, как мне так понравилось, пресс-релиз, я не знаю, кто это писал, «Душа и голос современный». Молодец. Я прям представляю, как колонны из Дома Союзов на каблуках выходит тетя. Перед вами выступает «Душа и голос современной молодежи» Канге.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Канге.
Здравствуйте.
Так, ну действительно ли это так, душа и голос все еще?
Душа и голос определенно отдана полностью вообще молодежи, потому что у меня столько всяких историй было в жизни, и она как раз-таки связана с периодом вот до 18 лет, что я по сей день, мне кажется, даже когда мне будет еще больше лет, я об этом буду тоже рассказывать. То, что сейчас происходит в моей жизни, я об этом тоже освещаю, но как-то меньше, что ли, все-таки. Не хочется углубляться в проблемы нынешнего времени и так далее, пока я рассказываю большую часть о прошлом.
А надо ли молодежи углубляться в проблемы нынешнего времени? Вот мне кажется, если не будут углубляться, так ничего не поменяется.
И тут я тоже согласен.
Все равно мы растем, взрослеем. Я, например, уже давно забыл проблемы молодежи. Хотя ведь когда-то был молодежью. Мне такое, что вот с каждым годом ты все больше и больше отдаляешься от этой молодежи.
Я вообще начну с того, что я не москвич. Я с города Саратова, с моего любимого города Саратова. И там проблема как раз-таки молодежи можно наблюдать более обширнее. Потому что в Москве, наверное, основная проблема — это куда сходить ночью.
Ну да.
Вот. А если мы заедем, например, в какой-нибудь заводской отдаленный район, ну, вот он называется заводской, то там проблемы могут варьироваться в абсолютно разных проблемах.
А там как не умереть в том месте, куда мы пошли.
Да, и это самая важная проблема, да, и как выжить, как выбраться, как придумать что-то в обстоятельствах, которые на тебя давят каждый день. Это от контингента может зависеть, от инфраструктуры, от всего и так далее. Вот там проблемы, они настоящие, они живые, и человек с ними сталкивается просто каждую минуту. Сюда, когда я приезжаю в Москву, я вижу молодежь, она довольно-таки свободная, свободно мыслящая, и так таковых, если мы разговариваем, то проблем так таковых особо нет. Есть только какие-то морально-душевно составляющие проблемы, которые в любом случае решатся по способу времени. Вот и все.
Вчера послушал песню «О-ой».
Угу.
«Ой». Значит, как сообщается, опять-таки информация официальная, песня «Ой» вдохновлена русскими народными гуляниями. Лирический герой в повествовании страдает от недостатка внимания от своей любимой и ищет пути решения проблем. Я, во-первых, услышал много красивого мата. В песне. Вот. И благодаря песне я вчера вспомнил, что еще жив дедюля. Полез смотреть, он правда еще что-то выпускает. Это случайно был упомянут дедюля? Просто набор букв или ты знаешь дедюлю?
Конечно, я знаю дедюля. Да, у меня мама очень любит его. И постоянно, когда я... У нас был магнитофон небольшой. Уже только сначала у нас играла Алла Пугачева и Розенбаум.
Так.
Вот. А потом в процессе появлялись новые исполнители, и вот один из них тоже был дедюля. И я все время удивлялся, как человек, будучи без слов, может передать все свои чувства с помощью гитары.
Но он там звуки какие-то издает иногда в песнях.
Ну,
забывает немножко.
Это все-таки не сторителлинг какой-то,
ну,
это
да.
Не какое-то повествование именно. Но дедюля произошел не случайно. У нас мы решили сделать в конце песни проигрыш гитарный. И я такой, что же это напоминает? И мы сидим, говорю, открывайте концерты дедюля, давайте посмотрим. И мы смотрели целый час концерт дедюля, и этот мы пересматривали еще несколько концертов, и мы прям, у нас слюна текла на то, как человек, будучи своей аурой какой-то, вот, и опять же без слов, да, только там приветствую как-то, передает все свои эмоции. Это очень круто.
Ну вот смотри, вот ты его когда впервые услышал, он как-то тебя зацепил, потому что ведь он же тоже фольклорный такой немножко. В нем есть какие-то, да, в нем есть народность, там не обязательно русская, он же берет из всех народов какие-то мотивы и прочее.
Шаман он. Да. Он такой, довольно-таки, у него шаманская музыка. И...
Не будем путать сейчас вот с великим молодым исполнителем шамана, хитмейкером, блокбастером и прочим.
Да, так. Многоуважаемый человек.
Значит, дедюля шаман у нас.
Дедюля — это у нас шаман от мира гитары, пускай. Да. Вот. И когда мы решили сделать проигрыш в конце песни гитарной, я такой, блин, это напоминает дедюлю. Именно вот какое-то шаманство, вот это вот руссконародное. И да, у него тоже много этники, но мы тут больше как раз-таки вот в эту вот в народную нашу уплыли. И у меня много песен с мотивами. Угу. Многие мотивы вообще колыбельные напоминают, как мне недавно сказали. И мы проанализировали, такие, да, правда. Вот. И это произошло не случайно, это вот мы пришли к этому прям вот целенаправленно, грубо говоря.
Представляешь, как было бы здорово, если бы на концерте на этой песне выходит дедюля с проигрышем. Вы уже созванивались, обсуждали это?
Мы не созванивались, но мы продумывали этот вариант, но исходя из того, что моя, наверное, целевая аудитория не знает о дедюле, это будет...
Надо перед концертом, как 25-й кадр, чтобы везде были его фотографии, все, кто это, почему здесь он? И написать: дедюля, дедюля.
Да, можно как-то продумать, можно, в любом случае, в этом мире вообще все возможно, но, скорее всего, произойдет так, что люди не поймут немножко. Но, у меня есть прекрасный битмейкер, с которым мы работаем, и его родители слушают мои песни. И они, когда слышали дедюли, они сразу вспомнили, они позвонили ему, говорит, ну, сказали, что классная песня, все хорошо, и они, спасибо, то, что это как раз-таки напомнило о дедюле, и они тоже начали пересматривать все это вот как раз-таки их молодость, наверное. Ну вот, а меня это застало так, что просто родители слушали.
Так, скажи, правда ли это, что стоматология для тебя не пустой звук?
По жизни пустой, да, но когда-то он меня в моей жизни присутствовал.
Хорошо, ну вот скажи, просто я готовился. Что лучше? Это моя проблема, я же уже 50-летний. Виниры, мостовидные протезы или протезы на имплантах?
Скорее всего, импланты.
Да?
Но тут зависит от того, как они у вас
приживутся,
да. Импланты более долговечные. Виниры тоже прекрасны, но они более дорогостоящие.
Но виниры ты сделаешь, и уже обратно ничего не вернешь.
Да, стачиваешь.
Ты же как Волан-де-Морт потом без них будешь.
Да-да-да. Можно пугать за то же, но по утрам. Да. Вот. Но самое удобное — это, наверное, будут импланты.
Хорошо. Значит, вчера послушал все твои песни. Обратил внимание, вот даже не так. Скажи, песни, которые ты сам пишешь, и то, о чем ты поешь, это автобиографичная история?
Абсолютно, да. Единственная ложь, которая есть так. В моей песне, либо никак не гиперболизирована, вот прям реальная ложь, это в песне много проблем, то, что коллекторы ко мне приходили. Ко мне никогда не приходили коллекторы, но у меня все время были проблемы с платежками коммунальных услуг.
Ну, это у всех такие проблемы. У всех.
Я до сих пор не понимаю, как
это делать. У всех, кто купит несколько квартир, мы потом всегда забываем что-то. У тебя же то же самое, да?
Да, нет. Нет, далеко не так. Но буквально недавно я...
Ну, ты все уже систематизировал, все нормально, ты платишь?
Да.
Вовремя?
Практически систематизировал. У меня с этим помогает моя любовь. Вот. И... Да, относительно недавно у меня получилось взять квартиру, я оставил в ней все свои накопления, и, скорее всего, буду ее закладывать, чтобы провести концертный тур.
Хорошо. Квартиру в Саратове?
Да.
Хорошо. Так вот, значит, в песнях очень много поется по всяких женщинах, я сделал вывод. Либо ты не очень хороший человек, как мужчина, либо ты клюешь на дур глупых каких-то все время.
Есть много секретов в песнях. То, что я высказываю, это абсолютная правда. Но кому она высказана и как она оформлена именно словом, многие интерпретируют это по-своему. То бишь, например, песня «Вали», она была написана не для девушки, с которой я встречался и так далее. Она написана абсолютно для другого человека в моей жизни. Не буду озвучивать для кого. Песня «Просто услышь меня» есть, она написана бабушке. Да, бабушка, которая меня воспитывала в детстве, и часть песни в конце, то бишь «Аутро», оно было выдернуто из песни «Спасибо, внучок». Вот, это песня про то, как у меня проходило детство, там поется о том, что как дядя... Я рос в пьяном кругу, в пьяном поселке, Вот, и я не видел жизни людей без вот как раз алкогольных напитков. И много песен, которые каждый интерпретирует по-своему, это нормально абсолютно. Есть песни «Собака», например, которая абсолютно понятна, для кого написана. Есть песни «Мегаполис», тоже написана абсолютно по понятным причинам. Я об этом много рассказывал, когда я впервые встретился с лейблами и вообще с московской всей этой движухой, когда тебе в лицо улыбается, а за спиной говорят...
Это классика.
Это вообще классика. Но я-то, будучи наивным, думаю, то, что я типа такой работяга, сижу на студии 24/7, все будут добры друг к другу, все будут относиться как, так скажем, руку пожимая и так далее, а по факту все по-другому это работает.
А вот давай тогда сразу перенесемся вперед. Вперед, ты человек, который занимается Legacy Music.
Уже нет.
Да ладно?
Да.
Что, ты продал это?
Нет, нет.
У тебя отняли это?
Во-первых, я был там генпродюсером, я занимался артистами, вот, я не SEO, SEO Вячеслав Вакян, мой близкий товарищ, близкий друг. Если, Слав, ты услышишь подкаст, пожалуйста, уже приди, давай чай попьем, хватит ездить и так далее, и сидеть на работе, нужно хотя бы немножко отдыхать. Вот, и с недавних пор просто у меня в жизни появились еще некоторые амбиции в кое-какие другие направления, и из-за этого я приостановил свою работу на лейбле. Хотя это мой дом, я в нем провел 5 лет, куча артистов произошли из этого лейбла, многие... С многими я не общаюсь, конечно, с некоторыми поддерживаю связь, но ничего страшного.
Ну хорошо, предстоящие релизы будут под этим лейблом или?
Нет.
Уже под другим?
Уже под другим.
Он имеет отношение к тебе лично или нет, этот лейбл?
Ко мне лично как работнику,
да,
внутри? Нет.
То есть ты просто пошел в какой-то другой лейбл работать?
Да.
Так вот, когда ты работал на предыдущем месте работы, вот ты говоришь, Москва вся такая циничная, лицемерная. Ты со временем как-то понял, что ты тоже тихонечко превращаешься в такого же?
Нет? Нет. Единственное, что со временем, когда появляется больше ответственности, больше обязанностей, у тебя тратится время на более важные дела. То бишь, я иногда не отвечаю людям по 3 дня, могу не отвечать. Меня это сильно корит, но я просто чисто физически не могу. Иногда я просто там уезжаю с дома. Я за полгода первый раз побывал дома, прям вот я проснулся и уснул дома, и никуда не выходил, за исключением просто погулять. Для меня это было какой-то сюрреализм, потому что я не знал, а как, что делать вообще. И мне сказали, так, мы идем фильмы смотреть, мы идем то-то делать и так далее. Мне полностью расписали, у меня какая-то была тревожность, со мной поговорили, и все. И все нормально было. Я работяга сам по себе, и там, если я просыпаюсь там в 3 часа дня, то я уезжаю со студии в 6 утра.
А вот скажи, есть какая-то ошибка, которую совершают молодые музыканты, которые там хотят, чтобы их подписали в какой-то лейбл? Какие самые частые ошибки? Вот какие-то, видимо, у них ожидания бывают, те, которые не соответствуют реальности.
Многие думают о том, что если они придут на лейбл, то они будут делать все за них. Ошибка лейблов то, что они пихают в них много денег, и тем самым человек, будучи, например, молодой артист, он не окрепший умом, ему отдают вот много денег.
Зачем артисту молодому дают аванс? Для чего конкретно?
Для меня это большая загадка. Ну, естественно, точнее, не загадка, а... Чтобы забрать этого артиста к себе. Вот и все. Тут один простой ответ, им нужно забрать артиста.
Ну, то есть, когда человек берет аванс, он что-то подписывает?
Ну да, естественно, он подписывает договор на определенные условия, которыми они работают.
Угу. А этот аванс, он дается на какой период?
Там по-разному. Это все обговаривается уже, будучи, когда вы сидите за столом с юристами и обсуждаете все любые параметры, как вы будете работать. То бишь, тут довольно-таки гибкая система, потому что каждому артисту индивидуальный подход, в зависимости от того, на каком артист уровне находится. То бишь, например, если у тебя там столько-то слушателей, если у тебя столько-то концертов собирается, столько-то, ну, образно говоря, то одни условия и так далее. Какие перспективы? Там множество факторов, по которым только судить можно индивидуально.
Вот ты сейчас перешел на другой лейбл. Ты перешел уже все-таки в статусе известного артиста. К тебе требования другие, нежели к чем новым артистам лейбла?
Я не могу, я потому что не знаю, какие у других.
Но вот. Ты понимаешь, что, ну, я не знаю, ты чувствуешь себя свободным, или все-таки лейбл что-то просит делать то, что ты уже не хотел бы делать, но надо, понимаешь, что надо делать.
Сейчас, в данный момент, я чувствую себя свободно, абсолютно. в своих действиях. Вот, но за свои действия в первую очередь я в ответе перед собой, перед своей аудиторией. Я ни в коем случае не могу ее подвести и делать какую-то вакханалию, ну, грубо говоря, как сумасшедший артист, который вышел на волю, да, так скажем. Вот, у меня есть, естественно, обязанности, которые перед лейблом, которые я должен выполнить, и которые мы обговаривали, и они, ну, типа, абсолютно адекватные.
Все. Новый альбом когда выходит?
Пока не могу сказать.
То есть вы еще пока сами не знаете?
Не, я знаю, конечно.
Он готовый уже?
Он готовый. Единственное, там осталось момент того, что есть песня, да, мы ее записали, отдали на сведение, и мы уже хотим ее оснащать уже всякими приколами, фишками и так далее, то бишь там аутро доделать, там интро как-то переделать и так далее, и так далее, и так далее. Мы уже в процессе вот в этом. И в процессе вот единственное что, мы до сих пор очень голову ломаем по поводу обложки. У нас, я не знаю, видели вы или нет обложки, у нас нарисованные, да, минималистичные обложки, у нас есть определенные стилистика, и сейчас, в данный момент, мы столкнулись с тем, что у нас все альбомы называются, за исключением, есть еще «Мегаполис», который когда-нибудь выйдет, и «Грустно каждый день» есть две части. Они не входят в книгу. Вот. А вот том первый «Жить не запретишь», и вот сейчас вот выйдет, пока не скажу, какой том и какое название, нам нужно продумать именно обложку, потому что на первой была книга, на второй, если будет такая же книга, это будет непонятно немножко.
Но мне кажется, что нужно уходить от этой рисованной истории, потому что она однажды надоест стилистически.
Она однодоест когда-нибудь, это 100%. Когда-нибудь вообще все кому-нибудь надоест. И жизнь поменяется. Вот. Могу сказать то, что в конечном итоге мы будем много чего ребрендить, много чего переделывать.
Хорошо. Значит, в твоей биографии было сказано, что ты вот поменял свое имя, потому что ранее был известен под другим именем. Я так понимаю, подразумевает, что ты был битмейкером.
Да, да.
Вот. И вот так тебя это смущало, что тебя будут узнавать. Мне всегда было интересно, что битмейкеров всегда в лицо знают.
Битмейкеров, конечно, в лицо мало знают. И для меня когда-то это была большая боль. Потому что многие ребята-музыканты от этого страдали. То, что у них медийной подпорки никакой нет, и им сложно продвигаться дальше. Меня знали в определенных кругах, вот. И я скрывался именно визуально. То бишь, как по никнейму, меня, ну, многие знали. Вот. Иногда я, например, когда приезжаю в Питер, я не Канги. В Питере я вообще не Канги, я там Торс. Это локальный такой мем, потому что в Петербурге живет очень много артистов, которым я писал музыку. Один из них Федор Стыди. Точнее, не я писал, а мы вместе писали. Нельзя так говорить. Федор Стыди, там кому и Букер, но обладает это, да. Вот, и ребята очень тепло ко мне относятся, не сдирая на то, что я в какую-то такую около свою движуху ушел, да, она разнится с Питером, но со всеми на контакте.
Сегодня основные деньги приносят все-таки, ты певец или ты битмейкер?
Основные деньги что приносят? Стриминг, концерты.
Ну, то есть как певца?
Как певца, да. По продюсированию я уже не особо, я просто... не знаю, наверное, неправильно будет сказать перерос, просто мне это уже перестало быть интересным.
Вот поговорим о битмейкерстве, потому что это большая проблема нашей семьи, прямо бич нашей семьи у нас. Я так понимаю, что все дети плюс-минус одного возраста, это как вот наступил период, раньше все хотели быть космонавтами, потом полицейским, потом бандитами, проститутками, интердевочками, а потом вдруг такое ощущение, что все мальчики вдруг захотели стать битмейкерами, а все девочки захотели стать бьюти-блогерами. А какие-то еще варианты вот были в тот период, когда ты вдруг захотел стать битмейкером? Кем еще ты хотел быть?
Когда я хотел стать битмейкером, вообще, в принципе, битмейкинг, по сути, именно в России, он был, но не в таких масштабах, как сейчас. Ну и понятно, это как бы логично, что все растет.
А до тебя он как дошел? Вообще информация об этом как до тебя дошла?
А это было в лагере. Это очень забавная история, потому что это просто произошло внезапно в лагере. Какой-то парень, точнее, не какой-то, а вожатый, сидел за ноутбуком и расставлял кубики у себя в компьютере. Я к нему подошел, спросил, что это такое. Он мне ответил, что я пишу музыку. А я на тот момент играл на скрипке. И я такой про себя думаю, как бы писать музыку, это надо инструмент в руки брать. Он говорит, ну, да, если хочешь, иди. Я говорю, нет, дай мне посмотреть, как это все работает. По итогу компьютер я у него забрал. И сидел, писал музыку очень много. Мне настолько все это понравилось, то, что это происходит в компьютере, что ты можешь использовать кучу инструментов, не только одну скрипку или фано там какое-нибудь и так далее, а ты можешь просто найти какой-нибудь плагин со скрипкой там, и с любым другим инструментом и сидеть и рисовать это все, как ты задумываешь, без каких-либо ошибок. Да, теряется живость, но в тот же момент более пунктуальным все становится на местах. Получается, после лагеря я приехал домой, и все, с этого момента мой начался битмейкинг путь. Мне на тот момент было, по-моему, 11 лет. То бишь, занимаюсь я битмейкингом 7 лет.
Ну вот у нас ребенок плюс-минус с такого же возраста начал всем этим заниматься. После школы поступил в вышку, на специальный факультет продюсирования, саунд там всего. И вот он сейчас учится. Он уехал, живет в своей отдельной квартире. И каждый раз, когда я прихожу, я вижу только две стадии. Одна стадия есть всегда, он жрет за компьютером. И параллельно либо он играет в игры, либо он действительно что-то там делает. И я вот думаю, с появлением искусственного интеллекта, не глупым ли он уже занятием занимается? Потому что ведь скоро это все будет делаться по щелчку. И уже не людьми.
Это может делаться по щелчку, но всегда будут оставаться личности, за которыми люди идут. Тут даже и вы, наверное, видели, да, то, что как искусственный интеллект пишет песни и так далее. Вот, это прекрасно, но в искусственный интеллект — это не личность.
Я смотрю на сферу фэшн. Искусственный интеллект уже давно, там даешь ему эти Nike, кроссовки, он их делает, наверное, все это видели, в разных стилях. Это делает искусственный интеллект. Ты берешь уже это готовое, производишь, и все, и ты звезда. Хотя сделал за тебя это искусственный интеллект. Но ведь, я так понимаю, в музыке что же самое?
Ну,
какая там личность, если это... сделано все уже отлично?
До нас это дойдет не скоро.
Через 10?
Я думаю, где-то через 10, даже больше, наверное. Потому что сейчас, вот этот, например, чат GPT, он на какой там, на 4-й, по-моему, стадии находится. Чтобы он дошел до 8-й стадии, я думаю, должно долго времени пройти.
Очень меня удивил тот факт, что ты продолжаешь жить в Саратове. Казалось бы, уже. Ты же финансово успешен сегодня?
Да. В сравнении с Илоном Маском?
Ну, это все мы уже в сравнении с Илоном Маском.
Я считаю, что материальная составляющая, она всегда будет, если работать и усердно трудиться и так далее. Я на нее особо не смотрю. Если бы я на нее смотрел, я бы вот как раз, наверное, в Москву переехал и так далее, бы строил бы здесь вот эти вот все студии. Мне сейчас с огромным кайфом, когда я просто занимаюсь любимым делом, при этом всем оно мне помогает существовать. И существовать-то, например, в Москве. В Москву, когда приезжаю, я не знаю, куда деньги улетают. А в Саратове мы можем, да, я не знаю, на двоих там 50 тысяч там достаточно будет.
Но там и суши с майонезом делают, понимаешь?
Ну, смотря где заказывать.
Так вот, ты тут упомянул, что моя любовь. Mm-hmm. А бывает такое, что моя любовь начинает подталкивать тебя к тому, что надо больше зарабатывать. У тебя не такая любовь? Она адекватная?
У меня любовь, с которой я недавно полностью... с долгами мы жили у ее родителей. Я же строил студию, у меня была яма небольшая. Вот. К счастью, я ее порешал, все нормально. Вот. И я ей всегда предупреждал то, что наступит тогда такой момент, переломный довольно-таки для меня в первую очередь, что фактически мы можем остаться на улице. И она мне ни слова не сказала, ничего не сказала. Она говорит, как считаешь нужным, так и делай. Потому что и лучше я буду тебя видеть счастливым но с дырками на штанах, нежели ты будешь павлином и своим хвостом закрывать меня. Типа. И да, получилось так, что мне было, конечно, очень некомфортно, и я очень благодарен ее родителям. Вот. Мы частенько к ним ездим. Вот. Я с ее отцом сижу постоянно, там мы были про машины или про что-то еще разговариваем и так далее. А ее мама очень вкусно готовит. У нее никогда в семье не готовили рыбу. Я просто мясо не ем, я только рыбу кушаю. Вот. И ее мама начала готовить рыбу.
Ради тебя?
Вот. Потому что, ну, у нас как бы уже плотное общение. Я надеюсь, что в ближайшее время это уже и перейдет, так скажем, в задокументированные все отношения и так далее. И да, вот получилось так, что мы там три, что ли, практически месяц спали на диване у ее родителей. Я вставал, говорю, я пошел делать дела. Говорю, давай, хорошо. И я ночью приходил, мне было так некомфортно, потому что, ну, в основном такая у нас такое творческая работа, что мы по ночам сидим очень много. И я приходил ночью на цыпоньках и так далее. Хорошее время, на самом деле, оно мне много чему научило, что есть люди в этом мире, которые не завязаны с тобой на материальных отношениях, они завязаны с тобой просто на духовных и моральных. Некоторые люди, я после этого узнал то, что некоторые люди готовы просто сидеть и работать над чем-то, отодвигая всю материальную сторону вообще на дальнюю полку. Давай просто делать.
Как правило, вот к таким людям потом деньги и приходят.
Да, да.
Как только ты начинаешь ставить во главу угла деньги, они тебе специально не идут.
Люди абсолютно энтузиазм и так далее. Вот у меня какое-то время команда. Сейчас, типа, у каждого все есть. Я надеюсь, это будет расширяться. Я сел, говорю, ребят, у меня вот так. Он говорит, без проблем, давай просто делать. Хватит, даже об этом не говори, просто садись, давай делать. Все, и мы все вместе собрались. Я им очень сильно благодарен. Это ребята из нашего дома, там Ким, Рома, Антон, Кирилл, Олежа и Кучер. Мы его не называем Дани, мы его называем либо Мэм, либо Кучер. Я им очень благодарен, потому что мы каждый день, без выходных вообще просто постоянно что-то делаем.
Сегодня ты уже можешь сказать, что ты балуешь маму каким-то подарком?
Конечно, да.
То есть дождалась?
Конечно.
Наконец-то.
Хорошо. Сейчас она мне звонит и говорит, сынок, не ругайся на меня. Я говорю, за что я должен ругаться? Ну, не ругайся, все равно просто не ругайся. Я просто зашла в магазин, там так скидок было много. Я вот не удержалась, купила платье всяких и так далее. Ну, 10 тысяч потратил. Я такой сижу. Я понимаю то, что эти 10 тысяч... они для кого-то тоже могут быть большими деньгами. Для кого-то 10 тысяч это просто какой-то малый процент. Ну,
понимать, что ты уже в той сфере, где 10 тысяч это все-таки уже не такие большие деньги совсем.
Да даже эти 10 тысяч в любом случае нужно тоже ценить, потому что когда-то из 10 тысяч любой какой-нибудь бизнесмен, да, который просил 10 тысяч рублей или 1000 рублей и так далее, он бы за эти 1000 рублей бы все бы отдал бы, грубо говоря. Что он...
Ну, смотри, как...
Все, что...
Я понимаю,
ну, эмоционально бы.
Смотри, как тебе все-таки повезло с женщинами. Никто не просит у тебя эти сумки Prada и бриллианты Tiffany. Нет такого, что мать позвонила, сказала, я в Tiffany тут зашла, а мне не хватает денег на кольцо.
Да, я бы с радостью бы, там, если была бы возможность покупать Tiffany, но у меня у всех... очень легкая логика, что это просто вещи, это средство, это не какая-то цель. Например, цель есть вот восстановить здоровье. Вот за здоровьем следить. Я, например, маму и девушку гоняю как только могу. Прям, ну, я больше сейчас не гоняю, я ругаюсь. Я прям очень на этой почве сдвинут, потому что в свое время я прям местами похоронил свое здоровье, и сейчас жалею, что я не уделил этому должное внимание. И вот касательно здоровья, касательно каких-то...
Путешествий.
Путешествий, да. Путешествия тоже, да. У меня вот мама гоняла в Испанию, например, к подружке.
Хорошо.
Причем при всем при этом, это, как оказывается, это я тут думал, сидел там, денег, наверное, надо. Нет, это довольно-таки дешево. Я не знаю, почему вообще, в принципе, в России, даже при определенной зарплате, да, там сейчас, наверное, среднее в регионах будет там 25 тысяч где-нибудь, но всегда порядка можно выше зарабатывать. Особенно ребята молодые, они работают, они перерабатывают в любом случае, и можно зарабатывать больше и какую-то часть откладывать, ездить в путешествия, это вообще легко.
Расскажи мне, пожалуйста, что ожидать, какие релизы предстоящие, о которых ты уже можешь говорить?
Предстоящий релиз — это определенный альбом. Он выйдет в скором времени.
Ну, осенью-то будет хоть?
Осенью?
Да. Осенью обычно будет. Все по осени любят выпускать альбомы.
Осенью уже будет, да. Осенью уже будет. И
тур какой-нибудь будет, поддержка?
Конечно. Альбома? Будет мерч, будет тур. Над мерчом я сейчас прям вот плотно сажусь, работаю, потому что мы хотим выработать определенную систему, чтобы у каждого мерча был индивидуальный знак, индивидуальный ID, по которому мы будем делать экосистему свою, то бишь выбивать там, например, в кофейнях скидки по этому ID и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы, потому что мы работаем над фанками в каждом городе. Сейчас там в Москве, например, 800 человек. И хочется сделать локальные сообщества в каждом городе, чтобы люди друг с другом общались, и при этом всем вместе с ними идти и воспитываться правильному отношению к жизни, то бишь это куда-нибудь ходить на природку там, или можно садиться в антикафе, играть в какие-то игры, разными рода занятия, главное, чтобы люди были, больше улыбки было на лице, нежели какой-то грусти, и каждый друг другу мог поддерживаться. У меня в свое время было такое, что меня в окружении вообще никто не поддерживал. У меня была единственная собака, с которой я разговаривал ночами. И все, что она
это
могла...
Это была первая говорящая собака?
Это была собака, хотел сказать, это была собака, которая единственное, что мне могла, это гавкнуть и кивнуть. Вот, и все. И мне этого было достаточно. Поддержки особо я, товарищи, не видел, да и не ждал-то по итогу. Вот все эти надежды и ожидания не распались в какой-то момент. И я вижу многих ребят, которые просто так же ходят одни. Многие закомплексованы к тому, что, потому что в какой-то момент их, наверное, кто-то обидел и так далее. И вот эти все люди, они когда собираются в одно пространство, они становятся одной большой семьей. И на каждом концерте это прям видно, что люди, когда если я раздаю водичку, они с друг другом делятся, общаются, кому-то плохо сразу какая-то штука. И все прекрасно вообще.
Альбом, как мы выяснили, который выходит, будет в нормальном состоянии в одной части. Не будет он разбит на две части. Или будет?
Ну, не знаю пока.
Я вообще подумал, с твоими частями можно, знаешь, как сделать? Выпустить альбом, и каждая песня будет называться название песни, часть первая. А потом выходит альбом, у эти же названия и часть вторая.
Не знаю, будет ли так, но, судя по моему говору, я себя чуть-чуть выдаю. Не знаю.
Но нам ничего не остается, как ждать. То, что будет, то будет.
Спасибо.
Хорошо. У меня есть такая игра, называется «Я никогда не». Я даю ситуации из жизни, а ты говоришь, был с тобой такой или нет. Я никогда не выдумывал истории про себя.
Нет.
Нет? Хорошо.
А, ну да, 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 да. Ну как самое главное, да, да.
Хорошо. Я никогда не выступал на сцене нетрезвым.
Единственный раз, когда я выступал нетрезвым, это было на недавнем фестивале. И я понял для себя, что я никогда не буду больше пить вообще. Мне вообще состояние это не нравится. Будучи в опьянении, выступать, я не знаю, как многие артисты, которые выпивают перед концертами своими, мне это вообще не понравилось. Мне не понравилось то, что я не могу разговаривать с людьми так, как мне привычно. Я начинаю где-то линять, где-то что-то там делать и так далее. Я помню то, что я выдал этот концерт не на все 100%, и мне, я себя по сей день корю за это.
Хорошо. Я никогда... О, я никогда не посылал дикпики.
А, нет, этого я не делал.
Хорошо. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
Очень интересный вопрос. Скорее всего, никогда этого не делал, но, возможно, человек, которому я как-то с ним разговаривал, мы пришли к какой-то обиде, он меня недопонял.
Я никогда не был в художественном музее Радищева.
Вы профессор Атовский?
Конечно.
Конечно, был.
Да? Да. Слушай, тут есть люди, которые родились в Питере и в Эрмитаж никогда в жизни не были.
Ну, это...
Я никогда не обращался к услугам гадалок.
Я нет, но меня водили, конечно. Меня водили.
Карты где-то... раскладывали какие-то?
Там не карты раскладывали, а свечки всякие.
Ну и что сжигали. Рассказывали?
Да ничего, все говорили то, что я буду хорошим человеком, молодым, успешным. Единственное, что не сбылось, все, наверное. Нет, мне говорили то, что я не буду жить в России, а я, наоборот, всем сердцем за то, чтобы жить. Даже не просто в своем городе. Я очень люблю свой город.
У меня никогда не было секса на первом свидании.
Нет.
Я никогда не танцевал голышом дома.
А, это интересно. Да, наверное, танцевал по-любому.
Я никогда не репетировал у зеркала благодарственную речь на какой-нибудь премии. Да, знаешь, как бывает, дезодорант берешь и начинаешь. Типа, я благодарю Бога.
Не, риторику, мимику выстраивать — это тоже важный процесс. Наверное, каждый не музыкант, а именно артист, он должен об этом задумываться, как он выглядит со стороны. Вот. Но перед зеркалом я в основном все время ставил себе именно... Сейчас у меня с риторикой есть проблемы. И они прям очевидные. Но в прошлом у меня откровенно никаких проблем не было, потому что я долгое время не выходил из дома и читал чисто научную литературу всякую. И я ставил вот так вот перед собой микрофон, открывал Cubase и записывал свой голос постоянно. Я просто разговаривал, отвечал сам себе на вопросы и так далее. Для меня это тоже было свое развлечение. Каждый по-своему это все делает. Вот. И, наверное, я не стоял перед зеркалом, я стоял перед микрофоном и Cubase.
Я никогда не пел в караоке свои песни.
А свои песни нет.
Нет, а в караоке есть в каталогах твои песни?
Да, да, да.
Я никогда не гуглил себя.
Гуглил, конечно.
Что-нибудь интересное находил?
Да, у меня есть прям видос, где фотки, фотки, фотки и фотки непонятного человека. По-моему, это Юркис был, если не ошибаюсь, да. И я снимал видос, типа, почему это так вообще? Это забавно. Зайдите, посмотрите.
Юркис. Я никогда... О, я никогда не воровал у родителей деньги.
Воровал, конечно. И там, по-моему, 5 рублей в свое время свистнуло, и потом... О, мне столько прилетело, нормально.
Я никогда не желал смерти человеку.
Желал.
Да?
Конечно.
Я никогда...
И проклинал.
Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
Никогда. Вот зависть — это очень опасная игрушка. Нужно не завидоваться, а питаться энергией и мотивировать себя больше.
А вот скажи, кто сегодня твои конкуренты в плане музыки?
Есть не соперники, а есть коллеги по цеху.
Ну, понимаешь, для тебя и Филипп Киркоров — это коллега по цеху, вы все выступаете на сцене, все...
Но, да, именно, наверное, в моем направлении, но мы не соперники ни в коем случае. Есть прекрасный исполнитель Фогель, например, абсолютно классный чел. Все, и мы ни в коем случае, у меня нет зависти, у него нет зависти, мы просто общаемся и хорошо проводим время. Вот вчера хорошо провели. Ужас какой. И я имею в виду, что соперничество, оно должно быть не без подлости. Вот так вот, наверное.
Вот о звездах большой величины, о соперниках. Я никогда не слушал песни Бузовой от начала до конца.
Ну, кстати, да, наверное.
Не
да.
слушал?
Да. Но твои слова «водиться» так не годится, это вообще легендарно, я считаю.
Я никогда не хотел изменить что-либо в своей жизни.
Ни о чем не жалею. Вообще ни о чем не жалею. Пускай будет так, как оно есть. Все равно это никак не исправишь.
Кто или что для тебя свято?
Свято для меня в первую очередь — это преданность. Если человек предан, то за преданностью идет все остальные качества. И преданность, она не такая, как... ты какая-никакая там собака, да, например. А преданность человеку — то, что ты не сделаешь ему больно. Вот и все.
Спасибо, пока.
Спасибо большое за то, что пригласили меня. Я с радостью поболтал с вами. Надеюсь, что когда-нибудь еще увидимся.
Надеюсь.
Спасибо.
Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.